сейчас. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В книге Божественного Слова «Откровение Иоанна Богослова» явление Господа Иоанну было описано следующим образом. «Я, Иоанн, был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные чистой меди, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». В книге «Апокалипсис истолкованный» латинское слово говорит нам в истолковании на это место из Откровения: «И ноги его, подобные чистой меди, как раскаленные в печи», означает последнее божественного порядка, то есть природное, преисполненное божественной любви. Онное видно по значению ног в том, что это природное. Следовательно, когда говорится о Господе, Он – суть последнего божественного порядка, потому что это последнее природное, по значению полированной меди, в том, что это природное доброе, как будет пояснено, а по значению раскаленное в печи в том, что оное, говоря о Господе, есть исходящее божественной любви. Сказано, как в раскаленной печи, дабы выразить божественную любовь в высочайшей степени и в полноте. Ибо божественность в полноте своей, когда она в последнем, а последнее есть природное. Очевидно, что ногами, подобными полированной меди, как раскаленными в печи, означается последнее божественного порядка, которое есть природное, полное божественной любви. Ноги, говоря о Господе, означают последнее божественного порядка, и это последнее природно, потому что небо есть небом по божественной человечности Господней. И затем небо во всей сложности представляет подобие человека. И потому, что так, как есть три неба, то высшее представляет подобие головы, среднее – тело и последнее – ног. Божественность, соделывающая высшее небо, названа небесную божественность. Божественность, соделывающая среднее небо, названа духовную божественностью. И божественность, соделывающая последнее небо, названа природную божественностью, исходящую от небесной и духовной. Здесь, в этом месте из латинского слова, был показан и описан порядок нисхождения божественного наития в творении. или же в тварном сознании. Как мы уже говорили не раз в предыдущих занятиях и проповедях, творение, согласно латинскому слову, есть не некой вечностью, сотворенной в пространстве по временной прогрессии. Ибо пространство и времена есть лишь атрибутами последней степени творения, а не какими-либо самостоятельными сущностями, в рамках которых происходит все, что не происходит. Творение же, как мы это уже не раз выяснили, согласно латинскому слову, есть комплексом ограниченных божественных восприятий, божественности же от вечности и бесконечности. То есть, по сути, творение есть определенного рода виртуальным сознанием, или, можно сказать так, осознанием, выделяемым Господом из своего собственного сознания путем добровольного ограничения оного по степеням. То есть высшее ограничение, как вы помните, это солнце мира духовного, которым все сотворено. То есть как бы самое минимальное ограничение, когда Господь в полноте воспринимает себя самого как со стороны. А все остальные степени – это все большее и большее самоограничение, когда Господь воспринимает себя, но все более и более ограничено. И самая последняя степень – это степень природная, это степень максимального самоограничения божественного сознания, когда он самоограничивает себя почти что до вечного восприятия. Вот там, где рождаются пространство и время, как абсолютная разнесенность и разобщенность и абсолютная прогрессия. Это тварное сознание в своем единстве состоит из раздельных степеней духовного и природного восприятия, или же человеческого и ангельского, как наставляет нас об этом слово, говоря о мире человеческой, какова мера и ангела. Человеческое здесь есть истинное божественное природное, или же божественное в последней степени восприятия. Ангельское же есть истинное божественное небесное и духовное, или же божественное в двух высших степенях восприятия тварного сознания. Именно поэтому в вышеприведенной цитате и сказано было, что божественность, соделывающая высшее небо, названа небесной божественностью. Божественность, соделывающая среднее небо, названа духовной божественностью. И божественность, соделывающая последнее небо, названа природной божественностью, исходящую от небесной и духовной. То есть все степени формируются по нисходящей последовательности. Вот божественность духовная есть как бы внешним божественности небесной. А божественность природная есть внешним божественности духовной, которая внутренним есть божественность природная. Вот в другом месте слова сказано, что истинное ангелов небесных – это доброе для ангелов духовных. И истинное ангелов духовных есть доброе для ангелов духовно-природных. А доброе ангелов духовно-природных есть истинное для людей. То есть как бы такая система матрешки, где внешнее одного становится внутренним другого. Это можно сказать как форма и содержание. То, что является формой для более внутреннего, то есть содержимое для более внешнего, у которого есть своя форма, которая в свою очередь выступает формой, вернее, содержимым для следующего уровня. И все это соединяется именно по степеням продолженным, в смысле раздельным, но при этом последней степени, все степени раздельные пребывают в степени продолженной, как внутренние степени продолженной. То есть каждая степень имеет в степени последней свою представительность в ее более внутреннейших продолженных формах. Этому есть цитата в книге о божественной любви и божественной премудрости. Так вот здесь, вот в этом месте из латинского слова, описана нисходящая последовательность в творении. То есть процессы, формирующие эту сознательность восприятия, происходящие в нем, но не осознаваемые им, то есть стоящие вне его собственного личностного восприятия. В этой нисходящей последовательности, как мы не раз уже говорили, присутствует исключительно божественное восприятие в самом же себе, хотя и самоограниченное божественное восприятие. То есть, если вы вспомните прошлое занятие, нисходящая последовательность – это когда божественное нисходит в своем собственном восприятии, а восходящая последовательность – это когда создается иллюзия восхождения, то есть образование человеческого сознания, его жизни, смерти, перехода в тот мир, потом жизни ангелом неба или демоном ада. Вот это восходящая последовательность. Вот там в восходящей последовательности уже присутствует то, что называется индивидуальным личностным восприятием или же творением. То есть творением в своих последних и восходящих. То есть творение, оно и в нисходящей последовательности, и в восходящей. Но в нисходящей последовательности это безличностное творение, в котором все сотворяет Господне восприятие. А в восходящем последовательности уже появляется личное восприятие и же личности, что и есть конечной целью творения. Такое самоограниченное божественное восприятие в различных своих степенях называется божественным в творении. То есть нисходящая последовательность – это божественное в творении. Высшая степень божественного в творении есть божественное небесное, или же теплотворная составляющая солнца мира духовного, соответствующая в творении божественной любви от вечности. То, что в латинском слове называется теплом солнца мира духовного. Последующая степень божественного в творении есть божественное духовное, или же пламенеющая составляющая солнца мира духовное, соответствующая в творении божественной премудрости от вечности. То, что называется светом неба духовного. То есть солнце духовное, солнце мира духовного, оно есть божественным в творении. И оно по соответствиям отражает. Его жар отражает божественную любовь от вечности, а его свет отражает божественную премудрость от вечности. Оны составляют в творении неразрывное единство, называемое солнцем мира духовного, которое, согласно латинскому слову, есть самым первым творением, из которого затем по нисходящим степеням все творение и формируемо. Формируемо, понятно, не по времени или по пространству, а именно по последовательным состояниям, вне времени и вне пространства. Самая же низшая или самая внешняя степень божественного восприятия в творении есть божественная природная истинная, которая служит основанием, опорою и содержащим для высших степеней божественного восприятие. Как это было сформулировано в книге латинского слова о Священном Писании, от Господа исходит небесное, духовное и природное, одно после другого. Небесным называется то, что исходит из Его божественной любви, и есть божественное доброе. Духовным называется то, что исходит из божественной премудрости, и есть божественная истина. Природное происходит из того и другого, и есть их содержащее в последних. Ангелы небесного царства Господа, из которых состоит третье или же высшее небо, находятся в божественном исходящем, называемом небесным, ибо они состоят в добром любви, исходящем от Господа. Ангелы духовного царства Господа, из которого состоит второе или же среднее небо, находятся в божественном исходящем, называемым духовным, потому что они находятся в истинном мудрости, исходящем от Господа. Человек в мире находится, однако же, в божественном исходящем природном. Из этого следует, что божественное, исходящее через Господа, и до последних нисходит по степеням и определяется как небесное, духовное и природное. Божественное, исходящее от Господа в человека, нисходит через эти три степени, и в последнем своего нисхождения оно содержит в себе эти три степени. Такова природа любой божественности. Отсюда, когда она пребывает в ее последней степени, она находится в своей полноте. Тут может возникнуть вопрос, а почему, собственно, божественное в своей полноте в творении находится именно в своей последней, а не в своей самой высшей степени? Ведь с первого взгляда как раз именно высшая степень божественного, находящаяся в ближайшем соответствии с его божественным от вечного, и посредством тепла и света, или же небесного доброго и духовного истинного, все сотворяющее, и должна бы вмещать в божественное в большей полноте, нежели степень последняя божественного самовосприятия, по идее степень наиболее ограниченная. Это вот как бы постоянно говорится в слове, что, скажем, смысл духовный – это святость слова, смысл природный, это его полнота. И тут кажется парадокс, скажу так, почему полнота не в святости? Казалось бы, самая последняя степень должна быть самой темной, самой разобщенной. И это, в общем-то, так. Но вся полнота и вся сила божественного присутствует именно в этой степени почему-то. А в высших степенях присутствует только полнота святости. В чем дело? Ответ здесь заключается в том, что божественное формирует тварное или же самоограниченное восприятие вовсе не для себя самого, а для тех сознаний, как бы отделенных от самого себя, которые формируемы в этом ограниченном восприятии в процессе восходящей последовательности. Вот это важно. То есть святость уменьшается по мере нисходящей последовательности. Но формирование сознаний происходит именно в восходящей последовательности. Как мы уже говорили ранее, в нисходящей последовательности или же в процессе сотворения божественное восприятие, пусть и самоограниченное по степеням, все же продолжает оставаться самим божественным восприятием в самом же себе. То есть даже в последней степени присутствует божественное, пусть и божественное природное. То есть ни человек, ни даже ангел не могут осознавать даже в самой малейшей степени процессы, формирующие их восприятие изнутри. И человек, и даже ангел высшей степени, или же ангел небесный, осознают происходящее лишь снаружи восприятие в них, которое они и полагают своим собственным, или же своим личностным, индивидуальным восприятием. То есть они воспринимают все из последней степени восприятия в себе, которое называется чувственным восприятием или же восприятием телесного чувственным. Поэтому есть восприятие чувственное природное, есть восприятие чувственное духовное и есть восприятие чувственное небесное. И последнее в неизмеримой степи совершеннее, нежели чем первое. То есть чувственное ангелов небесных на две раздельные степени совершеннее, чем чувственное человеческое. Поэтому ангелы небесные и постигают с полной ясностью, что это не они, а единый Господь в них живет, действует, мыслит, существует и чувствует. Природное же чувственное подобного осознания практически полностью лишено. Но тем не менее, именно это восприятие является тем восприятием, в котором содержится полнота последней степени. Именно по этой причине у каждого уровня восприятия есть так называемое тело, или же телесное скорее, или же все видимости неких внешних, отделенных от внутреннего форм, форм пространственного, временного и предметного. И ангел небесный, и ангел духовный, и человек – воспринимают себя обитающими как бы в теле, которое обретается, существует, движется и прогрессирует в некой как бы предметной реальности, существующей как бы отдельно от их внутреннего сознания. Поэтому слово и говорит нам, что у ангелов есть тела. У ангелов небесных есть тела небесные, у ангелов духовных есть тела небесные, у ангелов духовно-природных есть тела духовно-природные. То есть у них есть вот эти тела или же видимости неких внешних, отдельных от внутренней форм, форм пространственного, временного и предметного. Поэтому слово и говорит нам, что когда человек отбрасывает свое природное тело, то он обретает новое, духовное или же небесное тело. Вот вспомните, мы об этом не раз говорили на предыдущих занятиях, что реальности ангелов ими воспринимаются точно так же, как реальность природная воспринимается человеком. Они не видят никакой разницы. И более того, человек, отбросивший природное тело и получивший тело природное, часто думает, что он продолжает всю ту же прежнюю природную жизнь. Потому что его чувственность, хотя она становится на порядок совершеннее, принципиально остается той же. Он также воспринимает пространство, времена, предметности. Он видит там эти самые предметности. То есть он видит пространство, наполненное какими-либо пейзажами, а в этих пейзажах растения, болота, озера, дворцы или наоборот хижины, как в аду. Но все равно он их воспринимает именно как телесные предметности телом. Но мы уже говорили ранее о том, что ангел, и ангел духовный, и ангел небесный обладает соответствующей внутренней перцепцией, по которой он осознает, что все эти как бы внешние, отделенные от его сознания формы, на самом деле лишь видимости его восприятия, соответствующие тем внутренним процессам, которые проистекают во внутреннем его сознании. Собственно, через эти самые внешние видимости и происходит осознание им внутренних процессов, происходящих и формирующих его внутреннюю структуру, которая находится вне его личностного осознания. Он же может осознавать их лишь в последней степени своего восприятия, через что его индивидуальное сознание или же осознавание своей индивидуальности и формируемо. Если вы вспомните, вот было занятие, посвященное нисходящим, восходящим последовательностям, и вот там это было четко подчеркнуто, что ангел может осознавать то, что происходит внутри него, только через внешние чувственности, которые он воспринимает как реальность вокруг себя. Но при этом он знает, что никакое это не реальность, что все это лишь видимости, воздействие на его внешние чувственности божественного. И вот через это осознание формируется его личностное. То есть пока человек не осознает себя, он есть последовательность акции в себе. Личностное же осознание – это реакция. Вот смотрите, как дети. Дети себя не осознают, вот младенцы личностью. Даже вот дети 3-5 лет. Потому что они действуют, у них идет действие. Они даже не они действуют, а в них есть действие. Они даже не контролируют свои действия. У них что-то пришло, он пошел там что-то разбил, нашалил, все. Потом он плачет, не понимает, как это произошло, что это. Он не контролирует себя. И он себя, что самое главное, не осознает. Человеческое личностное восприятие развивается по мере осознания себя. Тех процессов, что в тебе происходит. Когда он начинает понимать, что я нечто отдельное от этого стада детей, с которыми я бегаю, что у меня есть какие-то собственные запросы. Большинство людей даже во взрослом возрасте этого не имеет. Они вот как в стаде. Это чувствуется, когда человек в толпе, он теряет ощущение. Его несет поток, он чувствует себя каплей в этом потоке, когда человек себя почти не отделяет. И вот это есть божественное нисходящее действование. Там нет личности, там есть поток, а из этого потока формируется личность, вот как есть поток, и когда поставить какое-то препятствие, начинают формироваться струи завихрения. Вот эти завихрения и есть вот осознание нашего, вот пошло вверх, мы начали себя осознавать. Вот ангел при всей своей перцепции, которая в нем присутствует, может осознавать только, когда эта перцепция упирается в что-то внешнее. Вот в эти ограниченные видимости, как бы ограниченное пространство, ограниченные времена. То есть вспомните, как это было сформулировано Талком, что личностность появляется там, где безграничность начинает восприниматься ограниченно. Вот где возникает пространство, там где бесконечность Господня от вечности воспринимается несовершенство, ограничено. Где возникают времена, то есть прогрессии. Там, где вечность Господа начинает восприниматься ограниченно, вот тогда появляется видимость прогрессии. Потому что в самом Господе от вечности нет ни раздельности, ни прогрессии, ни пространств, ни времен. Они появляются вот на самом нижнем уровне восприятия, этом самом природном, последней степени. И более того, было сказано, еще раз это подчеркну, что ангел иначе и не может воспринимать вот это внутреннее в себе, как только через вот эти внешние видимости своих внешних восприятий. То есть чувственности небесные, чувственности духовные и человек чувственности природной. Если вот вы вспомните то доктринальное занятие, посвященное подробному разбору этого предмета, восходящая последовательность есть лишь видимость. Реальностью есть лишь нисходящая последовательность. Поэтому и говорится божественное небесное, божественное духовное, божественное природное. На всех уровнях творения реальностью есть божественное в своей нисходящей последовательности. Божественное в небесном, божественное в духовной степени и божественное в природе. Но именно благодаря этой видимости, то есть восходящей последовательности. И может существовать сознание не просто как бы отделенное от божественного сознания, что есть божественное творение, которое есть божественное сознание, как бы отделенное от божественного же сознания от вечности, каковым оно и есть. Вот. Но сознание как бы существующее от самого себя, или же индивидуальное сознание человека и ангела. И вот эти процессы формирования сознания обратной последовательностью возможны лишь в самой последней степени восприятия, или же в степени чувственного восприятия, или же в самой последней степени творения. А поскольку главной целью творения, ради чего Господь от вечности и берет на себя все эти хлопоты по творению, и является именно формирование такого вот сознания, то есть которое как бы мыслит само от себя, то эта самая главная цель творения в своей полноте присутствует именно в последней степени восприятия, как небесного, так духовного, а также и природного. Природное восприятие здесь есть как бы последней степенью всех последующих, всех предыдущих степеней, содержащей в себе последние раздельные степени как небесного, так и духовного в своих сплошных степенях. И именно поэтому в ней пребывают в своем завершающем совершенстве все изначальные служения формирования этой самой восходящей степени восприятия. То есть, что есть служение? Словно постоянно говорит, что служение есть, пребывая в самой последней степени. Вот для ангела небесного последняя степень его восприятия есть его чувственное небесное. Там пребывают все служения формирования его индивидуального личностного восприятия. Там пребывают все его служения, поэтому относительно тех, кого он воспринимает как своих ближних в небесах. То есть там появляется разделение на личностности. Внутреннее есть только божественное, небесное. А во внешнем есть ангелы, которые, каждый из которых как бы отдельное тело, в котором присутствует божественный дух, из которого формируется их как бы отдельная душа. И они себя воспринимают, что вот я такой-то ангел, ты такой-то ангел, а мы находимся в едином сообществе, которое внутренне перед Господом как единый человек, единый ангел. Но из-за несовершенства восприятия вот этой восходящей последовательности уже каждый ангел на себя начинает себя чувствовать личностью, отделенной от личности других ангелов, по отношению к которым он совершает свои небесные служения. То есть первое служение – это формирование его личностного, а второе, что из этого следующее, как эта личностность соотносится с другими личностностями. Ну и самое последнее этих служений – это вот эти вот небесные образы вот этих, всего, что они хорошего друг друга делают. Все эти дворцы, кущи, те благодеяния, которые они друг другу в этих дворцах оказывают, и то, чем они там занимаются, то есть такими небесными благодеяниями. И точно так же на уровне духовном. И точно так же на уровне природном, но с той разницей, что на уровне природном, вот в телесном, которое рождается, присутствует в степени сплошной представительством и по соответствиям все степени, и небесное, и природное. То есть все частные служения последних степеней каждого неба представительствуют в каком-либо частном служении в последней же природной степени. Вот тут все служения собраны в единое целое. Потому что, скажем, служения небесные, в них не присутствует служение духовное. В служениях духовных хоть и присутствуют по соответствиям служения духовные, но не присутствуют служения природные. А в природных все присутствует, собранное в единое целое. И вот из этого рождается то, что называется личностью человека. Почему и говорится, что в человеке весь, он есть микрокосм, в котором весь макрокосм, все творение отражается, как океан отражается в своей капле. В нем все творение собрано в единство. То есть, тут есть как бы это самое базовое тело, с которого начинается всякое восприятие восходящей последовательности, которое уже затем и восходит по степеням до этой самой высшей или же небесной последней степени восприятия, которая есть осознание себя ангелами небесными. Вот почему это как выглядит, как что человек рождается в мире природном, мужает, формируется здесь в личность, потом отбрасывает вот это свое природное тело или же чувственное восприятие и воскресает в том мире духом, в теле духовном, который постепенно становится ангелом небесным, или ангелом духовным, или ангелом духовно-природным, или же демоном ада, если в нем не было сформировано правильное восприятие и правильная воля в этом восприятии. То есть, если вы помните, в проповеди, которая была в прошлый раз, было сказано, в чем разница, что у демонов ада тоже восприятие духовное, у них присутствует перцепция, но оно извращенное. Они воспринимают духовное, но извращенное, неправильно, в отличие от ангелов. Потому что у ангелов перцепция, проходящая через их собственную волю, как у небесных, или через божественное волительное или благолюбие, как в духовных, оно дает им правильное осознание, отсюда правильное действование. Или же наоборот, их правильное действие рождается через правильное осознание. А у демонов духовных волительное разрушено после падения, а новое волительное в них не создано через Господне воплощение. И поэтому у них все это идет через их собственное волительное, но усиленное, потому что оно у них уже восприятие духовное. Оно не небесное, оно в смысле не духовное ангельское, но оно духовное в том смысле, что это не восприятие природное. Но оно извращено, и поэтому рождается искаженный человеческий образ. Вокруг него искаженное чувственное, адское чувственное. Потому что он вроде бы по-духовному, но воспринимает, действует, мыслит неправильно. Извращен, разрушен. Скажем, ни ангел духовный, ни уж тем более ангел духовный, ни уж тем более ангел небесный не воспринимают ни своего тела, ни его предметной реальности как чего-то действительно, реально существующего отдельно от их внутреннего сознания. По божественной перцепции, свойственной этой степени восприятия, чувственного восприятия, они четко осознают, что все эти внешние как бы предметности на самом деле есть лишь видимостями их внутреннего восприятия, соответствующие их внутренним субстанциональным состояниям. Что там, вокруг них, нет никакого такого духовного пространства, никакого такого духовного времени и никаких таких сущих в себе духовных предметностей. И это у них происходит тем проще, что отражаемая в этом внешнем восприятии вроде бы реальность полностью соответствует их внутренней, подлинной, субстанциональной реальности и, соответственно, изменяется вместе с ней. Вот тут очень важно понять различие, в демонах ада то же самое. То есть там субстанциональные, внутренние, которые принадлежат Господу сущности, но порядок в них извращен. То есть если вы помните, говорится, что небеса являются небесами не по ангельской особе, а по Господнему в них присутствующему. То есть те же сущности, которые в ангелах неба при правильном расположении принимают форму Господню, то есть форму человеческую, ограниченную, и воплощаются в замечательных внешних видимостях, в демонах ада, из-за того, что этот порядок разрушен, внутренне принимая субстанционально форму человеческую разрушенную, мертвую, убитую. то есть неживую. И поэтому во внешнем проецируется не видимость их восприятия, а фантазии вот этого извращенного восприятия, то есть тоже извращенные. И там все принимает обратный вид. Полезное животное превращается в хищных и злобных. Прекрасные дворцы превращаются в разрушенные гнусные хижины, дома слеплены неизвестно из чего. Прекрасные растения превращаются в репейники, сорняки, колючки и так далее. Озера и реки превращаются в гниющие болота. То, что должно бы соответствовать озерам, у них разрушено, и поэтому все это превращается в болото. Божественное тепло солнца, которое должно бы превращаться в весеннее тепло и в весенний свет, в летний, и да, в летний полдень потом, у них превращается в что? В огонь горящий вот этой вот серы, в котором они горят постоянно. Именно потому, что то же самое действие внутренних божественных сущностей, которые все божественны, когда проходит через их извращенную форму, превращается внутри них в форму мертвую и разрушенную, и их личностное через внешнее чувственное восприятие формируемое приобретает вид демона ада, то есть чудовища духовного, в котором все человеческое мертво и убито. В самой же последней и в самой несовершенной степени восприятия такая перцепция сильно зависит от господствующей здесь так называемой свободы воли и может быть совершенно угашена рациональными операциями, базирующимися на злоупотреблении этой свободы. То есть вот вспомните, как учит нас латинское слово, люди, принадлежавшие к древнейшей церкви, хотя они пребывали в восприятии чувственном природном, они имели божественную перцепцию. То есть они не жили по собственному восприятию, этому природному. А это природное восприятие у них переформировалось божественной перцепцией. И поэтому они не воспринимали мир природный как реальность некую отдельную от них. А они ее воспринимали как ангелы воспринимают свои формы внешние природные, также они духовные, также они воспринимали эти формы внешние природные. И в них формировалось совершенное человеческое. И они мысли по перцепции, а не по видимостям. Тем более, то есть для них видимости были только тем, от чего перцепция отталкивалась и формировала их личное восприятие в истинностях природного, подлинного, природного восприятия божественного. То есть вот в них присутствовало божественное природное и формировало их личностное. И уж тем более у них не было подтверждения вот этих видимостей, превращение их в ложность. А вот это произошло, когда они отказались от божественной перцепции. Тогда они начали воспринимать вот это вот чувственное, природное, как предметную реальность, а потом через рациональное начали подтверждать эту предметную реальность и начали жить, действуя так, словно они, вот эти вот материальные люди, живущие в материальном мире ради материальных же целей. То есть они уже не стремились ни к чему небесному, а они стремились только удовлетворять свои природные чувственности ради них самих. Появилась сопь. Вот говорится, что такое сопь. Сопь – это любовь к собственному и к мирскому, отделенная от высших любвей. Потому что в человеке совершенном он любит и природное, и даже свое собственное, но только ради высших небесностей и духовностей. В нем человек природный подчинен человеку духовному и служит для формирования этому человеку духовному, а потом, когда формирование закончено, человек природный отбрасывается, или же чувственное природное, и остается, как говорится, только человек духовный, то есть как бы ядрышко в этом орехе. А тут орех, в котором ядрышко не формируется, орех, который живет ради формирования своей скорлупы. А внутри уже заводится что угодно. Кроме всего прочего, поскольку в последней степени все остальные раздельные степени творения пребывают в степенях сплошных, то эта самая внешняя как бы реальность отражает не только индивидуальная субстанциональность вот именно этого, формируемого в этой нижней или же последней степени индивидуального сознания, отражает по соответствию, но также и реальности всех остальных последних степеней различных индивидуальных сознаний, то есть ангелов и демонов, присутствующих внутри этого сознания по принципу матрешки. Поэтому изменение именно этого сознания не приводит к существенному изменению того, что воспринимается им как вот эта самая внешняя реальность. То есть, смотрите, когда в ангеле происходит изменение, в демоне ада происходит изменение, то меняется его внешнее пространство, времена, наполняющие их предметности. У человека же не так. Почему? Мы об этом уже говорили. У него не только его индивидуальное наитствует, его внешнее природное восприятие, но и все те, которые в нем пребывают по формам, то есть они в его сознании представительствуются в степени продолженные, все эти степени раздельные. То есть ангелы составляют внутреннее его сознание, ангелы духовные, ангелы небесные, самое внутреннейшее его сознание, которое он не чувствует своим личным. Вот вспомните проповедь «Семь степеней бытия». Там вот это вот очень четко расписано, как это происходит. Что человек современный, его сознательное воспринимает как свое сознательное только самую последнюю природную степень восприятия. Всего другого он даже о себе не чувствует и не замечает, и не осознает. Но вне зависимости от того, осознает он это или нет, все это влияет на его внешнюю реальность. И вот в небесах происходят какие-то изменения, но это проходит помимо его осознания. Он этого не может осознать, потому что у него нет божественной перцепции. Он только мыслит из чувственного, природного самого по себе. И в его внешней реальности что-то меняется, в пространственных расположениях предметных, но у него нет чувства и понимания, что это произошло от того, что что-то изменилось в нем. Поэтому ему кажется, что он формируем этой реальностью, а не через него она формируема. Ему кажется, что есть наитие природного в духовное, что вот его духовное, его внутреннее, душа, она формируема вот этими обстоятельствами внешними, которые происходят в вечном природном мире и формируют его дух. Поэтому и Божественное Слово часто говорит вот в этих видимостях, потому что человек так мыслит, он не может иначе, иначе ему не объяснишь. И вот он, поэтому, когда он читает в латинском слове, например, что это все видимость, что внешнее формируется из внутреннего, он говорит, все это ерунда, все это не может быть, потому что очевидно, вот очевидно же, вот как я пощупаю, можно ощутить, увидеть, наоборот, мое внутреннее формируется. Вот она, настоящая реальность, мир природный, мир вещей, мир пространств, мир времен, и это формирует. И поэтому, когда большинство читает латинское слово, читает там о соответствиях, о том, как все природное соответствует духовному, это у них остается на уровне сугубо абстрактных познаний, которые не оказывают никакого влияния на их чувственное восприятие и формирование их личностного. То есть все истинности, заключенные в латинском слове, все эти возможности – для них не реализуется и на 0,01%. А все это для них остается только мертвыми познаниями памяти, никак не связанными с их жизнью, то есть формированием их сознательного восприятия и внутреннего личностного. А все потому, что люди упорно продолжают оставаться материалистами-натуралистами и мыслить именно по такому натуралистически-материалистическому восприятию. И более того, в этой его как бы внешней реальности отражаются по соответствиям изменения, как мы уже говорили, во всех внутренних сознаниях всех присутствующих в нем в высших степенях его сознания, но не подпадающих под его внутреннее индивидуальное восприятие, которое пребывает исключительно в самой последней или же в степени восприятия природы. Откуда, особенно при отсутствии внутренней перцепции, которая бы ему растолковывала, что же, собственно, происходит в этом внешнем восприятии, и что же у него там с сознанием происходит, у него и возникает стойкое ощущение существования некой вечной внешней реальности, существующей вне и помимо его внутреннего восприятия, в которой он по этому убеждению и пребывает, как вещественное тело среди независимых и отделенных от этого вещественного тела времен и пространств вещей. Откуда следует, что в последней степени творения или же в самой низшей степени божественного восприятия в творении, в степени чувственной природной, парадоксально присутствуют эти две сугубые противоположности. С одной стороны, это наименее совершенная степень восприятия, наиболее отделенная от божественной перцепции, в которой потенциально заключены все мыслимые пороки подобного несовершенства. То есть такое раздельное восприятие может возникнуть только у человека в его природном чувственном. Оно не может возникнуть ни у ангела небесного в его небесном чувственном, ни у ангела духовного в его духовном чувственном, ни даже у ангела духовно-природного в его духовно-природно-чувственном восприятии. Но, с другой стороны, это та степень, в которой происходит реализация и воплощение самой главной и самой высшей цели творения – создание тех, кого Господь мог бы благодетельствовать вне себя самого, и которая служит отражением и реализацией самой главной и самой высшей цели божественной любви от вечности, а именно стремление благодетельствовать кого-либо другого вне себя самого. В чем, как мы помним это из проповеди о том, зачем Господь сотворил человека, и заключается высшее счастье и высшая самореализация божественной любви от вечности. Если вы вспомните, в проповеди «Зачем Господь сотворил человека» было показано, что сущность божественной любви, сущность всякой любви – это благодетельствовать кого-либо вне себя. Соответственно, сущность божественной любви – это высшее стремление иметь кого-либо, кого она может благодетельствовать. А так как Бог не может сотворить и иметь другого Бога, то вот Он сотворяет в самом себе и из себя самого вот эти как бы живущие отдельно от Него сознания, которые Он может благодетельствовать. И это является высшим служением божественной любви от вечности. То есть это является, можно сказать, что от вечности это является последним. Вот это последняя степень божественности от вечности, есть стремление к созданию тех, кого можно благодетельствовать. И его отражение по соответствиям это божественное природное, то есть комплекс служений, посредством которых создаются вот в этой природной степени все те, кого Господь от вечности может благодетельствовать через себя же в творении, даруя им все свое приспособленное для их восприятия. Но природных служений, то есть служений создания отделенных от самого себя, не может быть от вечности. Вот тут это очень важно, почему и сказано, что от вечности в Господе есть небесное и духовное. Природная же степень божественности появляется где? в творении. А что такое природная степень божественности? Это вот эти служения по созданию отделенных от самого себя, которых он мог бы благодетельствовать. То есть в самом Боге от вечности такие не могут быть. То есть Господь от вечности не может с себя разделиться. Для этого нужно сначала как бы создать из себя и в себе творение, в котором нет этих личностностей. То есть творение, оно на нисходящей последовательности сотворяется. Но в последней степени начинается восходящая последовательность. Вот это в природном восприятии. И вот в этой последней степени начинаются служения божественности по созданию этих сознаний, которое и есть последняя степень божественная или же божественно-природная. Как этот комплекс. А потом он уже отражается и в божественном духовном, божественном небесном. Но основа их служит именно божественно-природная. Поэтому говорится, что последняя степень, в ней находится все могущество. Потому что только через нее может реализовываться конечная цель божественной любви от вечности, цель создания тех, кого это божественное может благодетельствовать. Вот в ней осуществляется могущество и сила вот этого божественного от вечности. Можно сказать, что в этой природной степени реализуется самая заветная мечта божественной любви от вечности. Иметь тех, кого можно благодетельствовать. Это вот как у человека. Самое заветное реализуется в детях. Вот к ним он любит, к ним это вот. Вот его сила. Вот он в последних рожает детей. В своем сознании он может мечтать о детях. Он может думать о них. Но реализуются они только в последней степени, в природном. Вот они родились, вот его мечта воплотилась. Часто не так, как ему хотелось бы, но тем не менее, что называется. И именно по этой причине в божественном откровении Иоанна Богослова и было сказано, как в раскаленной печи, дабы выразить божественную любовь в высочайшей степени и в полноте. Ибо божественность в полноте своей, когда она в последнем, а последнее и есть природное. Аминь.
И понимание это пришло ко мне именно вот в процессе написания. Оно как бы смутно было, смутно. Вот все предыдущее, последний год, все к этому шло. На самом деле это исключительно, вот то, что тут вот Господь дал, оно совершенно исключительно. Оно решает и завершает очень много. То есть, а до этого вот все это путается. Вот как это так? Вот в чем смысл? Почему сила в последней? Почему божественная природная степень возникла в творении? Почему ее нет от вечности? Почему так? Почему сяк? А вот в этом оно все завершается и реализуется. То есть, но чтобы это понять, нужно отрешиться от восприятия по времени, пространству, материальности и личности. Вот. То есть нужно понять, что не существует этого мира природного как самого себя, что это все восприятие бесконечности, божественных от вечности, только на самом нижнем, самоограниченном уровне восприятия. То есть это все надо воспринимать именно в комплексе. Но тогда исчезает масса проблем, потому что на самом деле в головах людей, которые годами, всю жизнь изучают латинское слово, все время эти противоречия в себе сталкиваются. Вот это была проблема, например, когда всеобщая новая церковь возникла, у них проблем не было, потому что Сваденбург находился на уровне тогдашней науки, как бы на ее самом передовом, и они считали, что вот у них там божественная наука есть через Сваденбурга, и божественная духовная наука, и все такое прочее. А потом наука пошла развиваться, вот она начала давать факты, это же все факты, наука это в основном факты. И они заметались, потому что получалось как-то так, что наука опровергала науку Сведенборга, а они опирались на нее как на божественную науку. И тогда это получается, что наука опровергает Сведенборга. Вот так была разрушена так называемая конференция в Англии, конференция Новой Церкви, и конвент Новых Церквей в... Это конец 19-го, начало 20 века, вот это произошло. Вот эта трагедия, на самом деле, разрушение. И они начали терять веру в латинское слово, соответственно, начали терять и в истинности религиозные. И сейчас это какое-то мутное, такое эзотерическое состояние всех этих общин. General, вот эта всеобщая церковь уперлась, что вот мы сказали, что это истина, и не сходим. А почему истина, непонятно. И вот начинает кастрировать рациональность. Если человек утверждает, что это истина, но не понимает, почему, как ножницами начинает обрезаться, он, потому что его рационально оно рвется согласовать. И он, чтобы сохранить свою веру, кастрирует свое рационально. Но хорошего тоже в этом мало, потому что вера тогда получается мертвая. И тогда родилось вот это учение, Дхимилишлир, как оно называется, что все это есть соответствие и так далее. Это решило часть проблем, но это не решило главных проблем. Потому что можно, конечно, сказать, что вся наука Сведенборга – это только соответствие чего-то духовного. Но тогда возникает вопрос, какое это отношение имеет к нашей жизни. Это вот все равно, что, скажем, позиция вот этой всеобщей церкви. Я буду кастрировать свое рациональное, чтобы не испоганить мою веру. А тут все переводится в область вещей сугубо отвлеченных, то есть сугубо теоретических, что все это рассказывает о процессах, происходящем во внутреннем нашего сознания. Но как это все согласуется, опять же, с процессами, происходящими во внешнем нашего сознания? То есть не было, опять же, устранено это материалистическое восприятие реальности. Вот то, что Господь пытался достучаться через Талка еще в середине 19 века, когда было понятно, к чему дело идет, что это все разрушается. То есть было, это как стул, скажем, вот, две ножки есть, а двух ножек нет. И вот на нем постоянно сидишь и балансируешь, и все время пытаешься упасть. Потому что нет твердой опоры. У General Church это как стул, который человек держит обеими руками. Он претендует, что он сидит на ножках, но ножек нет. И вот он пыжится из всех усилий, этот стул под себя поджимает, на коточкой сидит, страшно устал. И все говорит, что ножки есть. То мне и не нужно, потому что я все равно вот стул под этой седалищной частью держится. А тут как бы две ножки есть уже вроде бы. Но усидеть сложно, потому что стул все время стремится упасть. Нужно хотя бы третье еще, чтобы была вот эта вот твердая опора. И вот эта твердая опора, именно искоренение своего сознания, вот этого материалистического, по сути материалистически ведущего к атеистическому восприятию. Но когда по мере искоренения этого восприятия, о чем и само латинское слово призывает, не мыслите по пространству и по времени. Учитесь не мыслить. А как не мыслить? То есть нужно искоренять из своего восприятия. Потому что человек тысячу раз может сказать, я не мыслю по пространству и времени. Это вот как халва. 100 раз сказали, халва, халва, а ватру сладко, сладко не стало. То есть работа над своим сознанием. А и нельзя сказать, что этого человек не может самостоятельно достичь. Потому что Талк же ничего нового не изобрел. Он просто взял соответствующие выдержки из латинского слова, собрал их вместе и прокомментировал. Прокомментировал тем, что из них следует. Потому что, если их читаешь, он уже и само начинает рождаться. Его комментарии, они всего лишь как бы довершают картину. То есть, он как бы уже покопал за тебя.
Там есть, я так заметил листочек, я вернусь, найду. Он сказал вот то, что ты говорил, что это мы, схваченные материальным восприятием, сложили такую личность, которая уже по-другому видеть не может, и идем туда, и там же, а там идем, идут небеса по смерти, а там совершенно все по-другому, и это называется грех. Как же ты сложил, ты не так сложил. И вот там начинается суд, суд вот этим. Ты попался, сложил из материи этого мира бинокль, через который смотришь и на Бога, и на землю, и на все. И видишь, конечно, там какой-то образ. Это первый. И второй вопрос такой. Где появляется в триаде Святой Дух? В самом нижнем или он на подъятии?
Святой Дух — это и есть Божественное. Божественное Небесное, Божественное Духовное и Божественное Природное. Это и есть нисходящая последовательность. Вот вспомните, вот в проповеди о Святом Духе там было сказано, что у одного демона отняли Святой Дух, и он упал и лежал как недвижимый, как мертвый. То есть почему демоны ада называются мертвыми? В них убивается Святой Дух, так сказать, на постоянной базисе.
А, вот тогда. Смотри.
То есть в них Святой Дух, но убитый, убиваемый в же секунду.
А я думаю, либо он идет не через все, либо он только тут,
наше сознание. Он на всех уровнях присутствует, вот в том-то и дело. Кстати, вот по поводу предыдущего, это я для себя обнаружил, это ж в каждой религии существует струя, где борются с материалистическим восприятием. В буддизме, в индуизме, в мусульманстве эти суфии, даже в иудаизме есть некие там, хотя и очень странные течения, где борются с материализмом, с материалистическим восприятием. То есть это не то, что вот, как многие в новой церкви думают, они все погрязли в материализме, а мы духовные, наоборот. Каждому, в каждой религии надо бороться, и там борются с этим материализмом, потому что когда материализм, то религия в результате вырождается в атеизм и в чисто такой культ мертвый.
Да.
И пока, если материализм, материалистическое восприятие поборено, то любая религия ведет человека к небу. А если не поборено, то даже самая лучшая религия ведет его к аду. И причем к очень глубокому аду. Потому что чем себе сильнее религия, тем страшнее тот ад, в который человек попадает, если он ее в себе извращает.
Да. Знаете, что надо вот что взять? Последнее я хотел бы взять и схемы нарисовать. Как весомо, зримо, грубо, как это все, где, куда. Я уже взглядел, но уже это где-то третье занятие стоит.
Может, какие-то вопросы есть, нет? Вот.
Вот я все это понимаю.
Ну что, идем чай.
Все это понимаю. А потом когда-то нам как-то через два...